Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в деревне Юки Выборгской епархии, врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук, диакон Олег Терлецкий. Отец Олег, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, дорогие друзья.
Очень радостно вас вновь приветствовать в нашей студии и продолжить с вами беседу.
Взаимно.
Дорогие друзья, сегодня тема нашей беседы – рак и святые. Звонки в студию мы сегодня не принимаем. Отец Олег, хотелось бы начать нашу беседу вот с беседы преподобного Порфирия Кааксаколевита, которую мне довелось прочесть из одной из ваших последних статей. «Рак – это самое лучшее из всех болезней, потому что другие недомогания ты не воспринимаешь всерьез. Надеешься, что скоро поправишься, и поэтому обычно внутренне ничуть не меняешься». Такая цитата, она несколько, так скажем, противоречит тому убеждению, которое часто сегодня складывается о раковых больных, о том, что болезнь эта дается за грехи и даже за тяжкие грехи. Как воспринимать такое отношение к раку сегодня и вообще в принципе?
Мне болезнь рак известна не понаслышке, как я уже в предыдущих передачах говорил. В последнее время довольно часто приходится сталкиваться с больными раком в разных местах и по разных ситуациям. И я заметил как раз очень такую, да, бросающую в глаза закономерность, что почему-то у нас онкологические больные считают себя изгоями. И не просто так считают себя изгоями, потому что есть для этого определенные все же и обстоятельства. Вот те, которые вы, в принципе, вопросы-то и задали. Какие? Ну, грубо говоря, мысль какая у окружающих? Но коль человек заболел такой серьезной болезнью, такой страшной болезнью, смертельной болезнью, то, в принципе, он действительно великий грешник. Ему ж каяться и каяться надо. Да сиди ты там, помалкивай, мягко говоря, там, своим этим раком, вообще никуда не вылазит. Так, по большому счету. И это отношение чувствуют больные раком. И кроме негатива, ничего более не получают взамен. В Греции ситуация совершенно другая. Я не знал ничего этого, но когда вот столкнулся с этой проблемой, начал изучать, начал читать, начал смотреть, интересоваться. И что оказалось? Оказалось, что в Греции самые почитаемые святые – это те святые, которые почили в Бозе благодаря болезни рак. В частности, святитель Нектарий Эгинский умер от рака предстательной железы. В частности, преподобный Паисий Святогорец умер от рака кишечника. Ну и тяжелых осложнений с этим связанных. И кроме этого, у него было и так предостаточно много тяжелых, серьезных заболеваний. И вообще-то давным-давно известно, не только в Греции, да и у нас всем известно, что монашествующие, лица, которые приняли священный сан, как правило, еще и получают все те болезни от предыдущих всех поколений, от своей семьи. И кроме этого, монашествующие, которые молятся за весь мир, еще и тоже получают вот эти болезни с мира. Болезни тех людей, за которых они молились. И почему-то вот такое отношение. Преподобный Порфирий Кааксаколевит, причем он рядышком жил на Святой горе Афон с Паисием Святогорцем, тоже болел раком, раком головного мозга, гипофиза. И с детства просил Бога, чтобы он дал ему эту болезнь. Потому что с детства был глубоко верующим человеком и понимал, что болезнь рак – это болезнь святых. Понимаете? Мы дальше более подробно остановимся на некоторых вопросах. Но что нужно бы еще сказать? Нужно сказать, что целый ряд святых указывали на то, что им Божья Матерь указала, когда явилась им, указала на то, что больными раком рай заполнен. И если человек не будет унывать, не будет хулить никого, терпеливо переносить свою болезнь, верующий человек будет каяться, причащаться, то ему уготован путь в рай. Это особая болезнь. Понимаете? Поэтому сказать, что больные раком великие грешники, такого сказать категорически невозможно, потому что все наши болезни от грехов. Единственная закономерность, какая прослеживается, вот и даже по тем святым, которых мы затем вот перечислим, кто болел раком, по их жизненному подвигу, жизненному пути, по их человеческим характеристикам, по тем больным ракам, которые они встречали, что бросается в глаза? Бросается, что эти люди с детства, с младенчества, как правило, тянулись к светлому, к хорошему, к Богу, с радостью выполняли Божьи заповеди, много трудились, то есть такие трудоголики. Отдыха никакого, то, что называется, отдыхать не умели и не умеют. Но если еще встречались варианты, когда это не у святых, а вот у обычных людей, когда люди шли по жизни без Бога, то, конечно, в такой ситуации происходил надрыв, иммунная система страдала, соответственно, упадок сил, вот. А плюс еще гордыня, тщеславие, ну, достичь какого-то успеха там, на производстве, сделать что-то лучшее, ну, конечно, постигала болезнь какая? Сильная, тяжелая болезнь по силам человека. То есть раз болезнь сильная, тяжелая, смертельная, значит и люди сильные, но ни в коем случае не великие грешники. То есть как-то вот так. Причем вот эти мысли свои, вот, которые я сейчас изложил, я нашел подтверждение этому в Евангелии у святых отцов. В частности, вот тех, которые болели раком. И тех, которые и не болели этим заболеванием.
То есть вот тех святых, которых вы перечислили, как раз их объединяло с детства, видимо.
Часть только которых перечислил, да. Но их всех, вот которых мы и дальше будем говорить, их всех объединяло с детства стремление все же к Богу. И неустанные труды Богу и людям. То есть они полностью жертвовали собой, полностью. Происходили чудеса по их жизненному пути. То есть совершенно неподвижная преподобная Анастасия царского рода, мы немножечко потом подробнее поговорим, 10 лет была прикована к постели, но она основала в Киеве Покровский монастырь на пустом месте, землю выкупила, строительство началось грандиозное. 10 лет была прикована к постели. Но когда начались службы, когда были построены больницы, когда появился в этом монастыре первый, по сути, через год после того, как вообще появился в мире первый рентгеновский аппарат, у нее в больнице уже был рентгеновский аппарат, она встала с постели, у нее перебит позвоночник, понимаете? Но затем заболела раком груди, потому что постоянно на неусыпных трудах у постели больного умирающего молилась. Все службы, на операциях стояла, ассистировала. Понимаете? И все это происходило еще задолго до подвига Елизаветы Федоровны Романовой, святой, которая была, ну, я бы сказал, подло расстреляна в 1918 году. Я думаю, что Елизавета Федоровна взяла пример вот этого монашеского подвига, такой благотворительности, устройства монастыря, устройства богоделин, устройства больниц, она взяла своей родственницы, преподобной Анастасии Киевской, местно почитаемой Киевской епархии. А звали эту преподобную Анастасию в миру Александра Петровна Романова. Она была супругой родного брата царя Николая II, Николая Николаевича. И по жизни у нее тоже что случилось? И клевета на нее распространялась, как и на святителя Нектария Регинского. Да на всех святых, вот, которые раком болели, клевета на всех была. На всех лгали. Да вообще на всех святых лгали. Потому что враг человеческий-то не дремлет и очень даже хорошо трудится и работает. Денно и ношно, вот по этому направлению. Так вот, что у него тоже в семье случилось? Муж ушел к балерине, вот, 5 детей нажил от балерины, 2 детей у Александры Петровны было, вот еще до иночества, соответственно. Дальше ее оболгали, что она якобы изменила мужу, ну и так далее. И она в изгнании была длительное время. Еще при Николае II, потому что не Николае II, а Александре II. Вот, потому что Александр II тоже не отличался таким вот благочестием семейным. А затем только и удалось приехать из-за рубежа и остановиться все же в Киеве по ее просьбе, уже когда на царствование пришел Александр III. Вот тот знаменитый наш царь, богатырь, при котором ни одной войны не было, тишайший, разумнейший царь. Вот он свою родственницу, он понял, он прекрасно понимал, что ее оболгали, то есть он и разрешил возвратиться. И вот она, когда возвратилась в Киев, она основала Покровский монастырь. А это, по сути, идеал вот того, о чем я мечтал и мечтаю лет 10, но уже даже мечты, по сути, как бы думаю, что и не сбыточны. А какие мечты? Церковь, монастырь, лечебное учреждение, больница, стационар, амбулатория. И все это для верующих больных. И все это бесплатно. Со всей страны съезжались болящие в Киев, вот Покровский монастырь, к инокине Анастасии за получением и медицинской помощи, причем лучшей медицинской помощи, и хирургической в том числе, и духовной помощи. Ну, допустим, по хирургическим операциям в этом монастыре, вот в больницах, самый маленький был процент смертности, самый маленький по всей стране до зарубежья. Когда приезжали в гости из-за рубежа доктора из Европы, они просто диву давались. Все это можно найти в интернете, почитать, посмотреть. Поэтому очень рекомендую узнать вот нашим людям, такой святой, преподобной Анастасии. Кто еще из святых болел раком? Из наших святых. Преподобный Иосиф Волоцкий, заболевание головного мозга. Я почему буду говорить заболевание головного мозга? Потому что в медицине принято все же говорить не рак, там, вот, чтобы больного не травмировать. Заболевание. Поэтому заболевание головного мозга. Кто такой Иосиф Волоцкий? Иосиф Волоцкий – это тоже уникальный. Да все здесь люди уникальны. Но в чем его даже уникальность вот с детства проявилась? Он, будучи еще маленьким отроком, там 6-7 лет ему было всего отроду, он уже стремился к горнему. В 7 лет он был отдан в монастырь к духовному отцу, чтобы он с ним занимался. За год он изучил псалтирь наизусть полностью. Следующий год он изучил полностью всю Библию, а это 49 книг, наизусть. Вот это вот Иосиф Волоцкий. А чем он известен вообще-то вот для нас? Для церковнослужителей и для мирян. Он известен тем, что он, благодаря его трудам, благодаря его влиянию на царя, мы победили вот ту ересь жидовствующую. То есть есть такой термин, мы не ругаемся, никого не ругаем ни в коем случае. Что такое ересь жидовствующая? Это что-то такое, вот смесь иудейство с католичеством и только вот внешне, там облачение, допустим, православное. То есть если бы не победили бы мы эту ересь, России православной не было, да России бы не было бы. Понимаете? Мы же видим прекрасно, что сейчас происходит на тех территориях, где победила уния, униатство. По сути, 500 лет назад было совершено предательство. Ну и плоды все это время были видны, а в последнее время они уж очень очевидны. Вот на тех территориях той же Западной Украины. Понимаете? Поэтому Иосиф Волоцкий. Кто еще? О святителе Нектарии Егинском мы говорили, о Порфирии Капсолите мы говорили, о Паисии Святогорце мы очень вкратце говорили, о Анастасии Киевской говорили. Я давно слышал, у меня были сведения с разных источников, от священников, вот слышал в частности, что и наш известнейший святой, наш санкт-петербургский святой, преподобный Иоанн Кронштадтский тоже умер от рака. Но я никогда об этом не говорил и не писал, потому что у меня не было подтверждений. Подтверждения найдены, письменные источники, поэтому могу с полной уверенностью сказать, что умирал наш вот всероссийский старец и батюшка от болезни, которая называется рак. Причем рак желудка. Он дошел до крайней степени истощения. То есть последние 3 года он все хуже и хуже себя чувствовал, слабел, хотя каждый день все равно причащался, даже когда уже и служить не мог. Но в конце концов дошло до того, что он смог только причащаться крови Христовой и умер в полнейшем истощении. То, что конкретно характерно для рака желудка. То есть святой наш, самый, я бы сказал, почитаемый, но после Серафима Саровского, после Сергия Радонежского, умер от рака. Так какие ж в таком случае больные раком, онкологически больные, какие ж они такие вот изгои-то? Если святые болеют этой болезнью, но, правда, у святых несколько другие вообще-то причины, почему они болеют, мы тоже об этом поговорим. Еще один святой праведный протоиерей Алексий Южинский умер от рака. У него было заболевание кишечника, причем метастазы пошли по всему телу, и когда он умирал во Франции, это летом было, врачи настояли, чтобы быстро-быстро похороны произошли, потому что в такой вот ситуации, они вот утверждали, идет быстрое разложение, ну, чтобы там смрад надемло и прочее. Вот похоронили батюшку, очень скромного батюшку. Ну, скромнее, вот если по его описанию жизненного пути вот почитать, скромнее человека вообще-то найти невозможно. Так вот, что случилось? То кладбище, где он был похоронен, мэр города решил перенести в другое место. То есть начали демонтировать могилы, там, выкапывать мертвецов. Вот. И как-то так случилось, что те, кто выкапывали могилу вот, нашего батюшки, вот, Алексия Южинского, ну какой-то знак свыше, что-то им сказало, что надо после метра работы лопатой, надо дальше руками разгребать. Они начали это делать. И что оказалось? Гроб полностью истлел. И они наткнулись на совершенно нетлевшее облачение священническое, православного священника, и на тело совершенно нетленное. И Евангелие, которое на груди лежало, было тоже совершенно не тронутое ни плесенью, ничем. Ну, совершенно как вот тут книжка, которая в библиотеке бы стояла бы в сухом помещении. А оказалось, что тело-то пролежало в этой сырой земле 22 года, совершенно нетленное тело. И через 40 с лишним лет вот, Константинопольская патриархия вот, прославила этого батюшку в лике святых. Это вот пример величайшей скромности и трудолюбия человека. Когда его арестовали еще, будучи у нас вот здесь вот в стране, он служил. Кстати, он заканчивал нашу Санкт-Петербургскую семинарию и духовную академию. Вот. Отец у него был тоже священником. Так вот, когда вот, во времена лихолетия его арестовали, ему перебили руки, ноги, ему перебили лицевой нерв. Вот, и это увечье осталось на свою оставшуюся жизнь. Но чудом он смог бежать в Эстонию, там шахтером трудился. Денег никаких, нищета, от этой нищеты супруга умерла. В конце концов, он оказался во Франции, тоже на таком, на приходе не очень богато. Трудился день и ночь. Очень скромный священник, болел раком. Нетленное тело. Понимаете?
Спасибо, отец Олег. То есть понятно, что нельзя утверждать, что рак – духовная болезнь, но тогда каким образом воспринимать онкологическое заболевание? Я имею в виду такое трезвое, адекватное восприятие этой болезни самим больным и его окружающими.
Я бы хотел процитировать одного из наших замечательнейших митрополитов, ныне почивших в Бозе, митрополита Волоколамского, Юрьевского, Петерима, Нечаева. Он болел раком. А это вот все, кто знали его, все, кто представляет, как он выглядит, это был очень замечательный человек. Он, по сути, был издателем, вот нашим церковным издателем. Он на руинах строил издательство. Причем еще при советской власти, когда препятствий было много. И человек он был просто замечательный. Так вот, что он сказал, когда он уже некоторое время проболел этой болезнью. Он сказал, что онкология – это особый путь к Богу, и что это дорога избранных. Кстати, вот этой дорогой избранных, такими избранниками, стали наши святые угодники Божьи, святейший патриарх Пимен, он умер в связи с раком кишечника. От операции он категорически отказался. Он сказал, что на все воля Божья. И в день причастия он и скончался. Спокойно, причем совершенно. также митрополит Киевский, всея Руси, всея Украины, блаженный Владимир и другие священнослужители. И в частности, я-то еще жив, вот раб Божий диакон Олег. Мне эта болезнь известна не потому, что я доктор, а потому, что я больной, я онкобольной. Я не хвастаюсь этим, но я вынужден был встать вот как бы и на защиту все же больных онкологических, потому что вижу то, что вижу. Вижу просто загнобленное состояние этих людей. И вижу, что им нужна помощь с нашей стороны. Мы должны им дать вот луч надежды, причем надежды вполне реальной и конкретной. Потому что все это действительно есть. Почитание святителя Нектария Гинского, преподобного Паисия Святогорца, преподобного Порфирия Капсолевита. Всенародное почитание в Греции, в той стране, которая православная, которая традиции еще более древние, чем у нас. И поэтому я с радостью сообщаю, что действительно святые правы в том плане, что болезнь, рак, очень многое меняет в человеке. Очень многое. Ну, допустим, мною очень любимый, почитаемый преподобный Паисий Таворец как отвечал, вот, что ему дала болезнь, и вообще, что дает болезнь? Он сказал так, недословно, но смысл, что за время своей болезни, вот этой онкологической рака, такие прошли изменения, и она столько ему дала, сколько ему не дал весь его жизненный подвиг аскета-монаха. А он был настоящим монахом, настоящим аскетом, настоящим человеком. Он молился действительно за весь мир. Были свидетели, которые, ну не послушав его, вот перелезли там через оградку, которую ограждалась его калива. Вот. Ну, хотели посмотреть, как же он молится. И они видели реально, как отец Паисиль, тогда вот старец, как бы парил в воздухе, а вокруг него огненная стена стояла просто. Молитва. Когда он услышал, что человек чужой подходит, молитва прекратилась. Он когда увидел, он говорит, ну вот видишь, ты мне не дал сейчас вот вымолить вот такого-такого-то человека, поэтому, ну не дал ни возможность оказать ему помощь вот эту молитвенную, спасти его. Поэтому вот тебе анафема. 3 года молись, постись, вот, исповедуйся, но 3 года ко мне не приходи. Все же, потому что, ну так же нельзя. Через 3 года человек пришел, был прощен. И очень много свидетельств того, что отец Паисий еще при жизни уже был, ну, все признаки святости. Его видели за 1000, за 2000 километров от Святой горы Афон. Он там был, все знали там. А вот его видели в других местах совершенно, когда он людей спасал. Детей маленьких, там, юнош, подростков и так далее, взрослых. Понимаете? Это вот наши святые. Они эту болезнь считали действительно даром Божьим, болезнью святых. И ее и получили. Кстати, по святым. Почему все же святые и рак? Ну, понятно, мы миряне, понятно, почему у нас рак. Мы зачастую, порою, лбами там стены прошибаем, то есть без Божьей помощи, без молитвенной помощи. Вот я, скажем так. Ну, идет надрыв, соответственно. Иммунная система не справляется, и раковые клетки начинают размножаться. Но у святых-то ситуация несколько другая, иная. Та нагрузка, которую они испытывали физическую, она вообще ничего не сопоставима. Потому что это молитвенники, это труженики, это постники, потому что молитва в посту. Это люди, которые полностью себя изнуряли. Но сколько прожили? 70, 80, 90 лет. Причем в изнурительнейших трудах. А почему они так долго прожили-то, по сути? И все же на каком-то этапе получали эту болезнь. Да потому что они всю жизнь молились за мир, молились за людей, в том числе и больных раком. Ну, допустим, Паисий Таворец как молился? Он просил, Господи, дай мне болезнь этого человека, исцели его, дай мне его болезнь. За каждого он так молился. И в конце концов получил рак. Но заранее до этой болезни он получил известие от Господа, что он 70 лет уйдет все же к Господу. Его заберет Господь себе. И вот в 69 лет он заболел раком. Перенес все, что переносит раковый больной. У него такая же форма заболевания, как и у меня. Все перенес. И острый кишечник, проходимость, и операцию, и стому, и метастазы, и вот тут изнурительное лечение, химиотерапию, но он лечился. И, кстати, все больные, не больные и наши вот святые, они все лечились. Они не отвергали помощь врачебную, потому что если бы они ее отвергали, это не соответствовало бы Евангелию, это не соответствовало бы Библии. То есть они смиренно молились Богу не о своем исцелении, а исцеление от страстей и от грехов своих Бога просили. И если на то будет воля Божья, то исцеление, чтобы телесное произошло, даже это никогда не просили. Но молились о исцелении от грехов и страстей и лечились. Я думаю, понимая, что зачастую лечение ничего не даст, но лечились, потому что иначе бы они показали бы плохой неверный пример вот тем людям, которые их окружали, своим духовным чадом. Угу. Понимаете?
То есть какие пути можно очертить для ракового больного, наметить? Это и молитва, и лечение, и, может быть, какое-то совмещение. Естественно, то, о чем вы говорили, этих путей.
Есть вот один из американских фильмов. Я, к сожалению, не помню, как он называется. Но там известнейшие актеры играют раковых больных. И, по сути, один верующий, другой неверующий.
Пока не сыграл в ящик, наверное. Там.
Да. Совершенно верно. Очень хороший фильм. Угу. Невзирая на то, что американский. Очень хороший. И вот там четко видно, как миллионер предложил человеку, более чем таким достатком минимальным, то есть он не мог бы себе ничего позволить, то, что смог бы с помощью миллионера. Uh-huh. Вот взять от жизни все в последние годы или месяцы своего пребывания на земле. Понимаете? Так вот, точно так же и онкобольные имеют возможность выбора какого? Пойти в полный разгул. Вот полный разгул, кутеж. Uh-huh. Чаще всего это вообще-то, конечно, неверующие больные идут по этому пути. Но бывают разные, и такие и умные все же люди, которые идут чисто только вот медицинским путем, разумным путем, рациональным путем. Угу. Это вот удел, как правило, все же неверующих больных. Верующий больной, мне крайне трудно представляется, как он так это вот пойдет путем кутежа разгула. Не представляется. Путем духовным или то, что это называется молитвенным. Молитвенный с церковью вместе, с духовником вместе, с покаянием, с причастием, с Господом вместе. Такой душеспасительный путь. Да, это вот путь для верующих больных. Но еще бы хотелось бы очень убедительно, вот на примере наших святых, больных онкологическими заболеваниями, попросить верующих больных, верующих не только раком, все же идти медицинским путем, разумным, рациональным, совмещать вот то лечение, которое мирское, вот то, которое человеческое, совмещать с духовным путем. Вот тогда и самые результативные мы видим варианты исцеления или излечения, ремиссии. Угу. Понимаете? Когда проводишь анализ, статистически, то четко это видно. Это бросается просто в глаза. Кроме этого, верующему больному, который все же, даже, может быть, еще не очень умеет молиться, но все же молится, у верующего больного совершенно все по-другому происходит. Мы в одной из передач наших уже затрагивали этот вопрос. Молитва, онкобольные, продолжительность жизни.
Да.
Помните, мы говорили о том, что у нас в Санкт-Петербурге, слава Богу, есть такой ученый, доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, доктор Слезин, который занимался проблемой изучения молитвы, биоритма мозга и продолжительности жизни. Угу. Так вот, оказалось, что люди, христиане православные, которые молятся, они живут на 5-6 лет дольше. Кроме этого, еще встречается целый ряд исцелений от Господа. К сожалению, никто не ведет этот учет. Да даже если бы мы хотели, как это провести, этот учет? Я знаю целый ряд батюшек, которые, священников, которые уже достаточно долго являются пастырями нашими, 30-40 лет. У них уже такие чудеса, это как обычная жизнь, обычная церковная жизнь. Они даже не фиксируются на это. Потому что если будут только фиксировать, будут только этим заниматься. А надо же заниматься паствой, надо заниматься душами человеческими. Понимаете? То есть верующий больной, который идет путем все же соединяющим медицинскую помощь, оказание медицинской помощи, не отвергать ни в коем случае, и помощь вот та вот божественная, если это соединяется, он получает лучший результат. Поэтому что можно порекомендовать неверующим людям?
Да, вот важный вопрос.
Обрести Господа все же. Может быть, именно за счет этих страшных, тяжелых болезней, когда все же человек начинает чаще задумываться, понимаете? Приобрести Господа, и тогда ничего не страшно, и тогда рай тебе обеспечен, понимаете? Конечно, по твоим трудам, и чтобы ты не оступился все же на этом пути, понимаете? Оступиться можно в любой ситуации. Святые, святые угодники, даже столпы церкви наши отцы, они перед смертью боялись, тревожились, что они в рай не попадут, в Царство Небесное, потому что, буквально же за секунду что-то может произойти, понимаете? Мы это тоже должны четко понимать. Но зачастую происходит, что все же неверующий остается верующим, а верующий остается верующим. И верующий человека укрепляет на этом пути, который достаточно серьезный, тяжелый, вот несение этого креста болезни, в частности онкологической, укрепляет всегда вера. И Господь всегда дает помощь. Вот сколько раз было уже, думаю, все, никаких сил просто нет. И вот если я действительно вспоминаю, что надо Господа поблагодарить, а вроде бы за что же благодарить, тебе так плохо, тяжело. Понимаете, просто рукой, ногой не пошевелить. Я уже не говорю там глазами. Понимаете? Вот на икону смотришь, и смотреть не можешь, сил нет. И просишь, Господи, помоги. И почему-то действительно становится легче. Понимаете? Это подчеркивали святые. Вот те, о которых говорил, подчеркивали, всегда благодари, за все благодари. И если тебе уже совсем не вогату, проси помощи. Мы люди слабые, мы люди грешные, мы можем оступиться в любом месте. Мы не можем то, что могли святые. Мы не можем то, что могут ангелы, то, что может Господь тем более, Божья Матерь. Но у нас есть же все это, вся эта помощь. Мы должны об этом помнить всегда и никогда не идти по пути своей гордыни. Да я сейчас, моя сила воли, я сейчас справлюсь. Попроси помощи. Вот в этом тоже цель болезни, любой болезни, в частности тяжелой, чтобы человек все же действительно смирился в лучшем смысле этого слова. Потому что мы ведь знаем, что гордым Бог не помогает, смиренным, кротким помогает. А кто гордецам помогает? Там, где гордыня, там всегда рядышком вот те вот, которые рогатые, хвостатые. И они так помогут, что мало не покажется. Еще семерых злейших за собой позовут. И человеку становится еще намного хуже. Ну, как и написано в Евангелиях двух синоптических. Понимаете? То есть я желаю неверующим людям все же приобрести веры, но это мое пожелание. Я молюсь за это по мере своих возможностей. И призываю всех наших слушателей, зрителей, тоже молиться за неверующих людей, по крайней мере, своих родственников, близких. Молиться. Не заставлять их, не принуждать. Это бессмысленно. Молиться, чтобы Господь сподобил все же управить их мысли в нужном русле. И чтобы они действительно приобрели веру, приобрели и получили вот ту неоценимую помощь, которую больше ниоткуда не получит. Потому что если человек верующий, он всегда имеет рядом Господа с собой. Понимаете? Но ведь помните, есть такая притча, когда один из людей обижался на Господа в том плане, что Господи, ты меня вот тогда-то покинул. А у него перед глазами как-то была открыта ситуация, что на песке следы, одни только следы, и он подумал, что это его следы только. А Господь ему говорит, ты вспомни, помнишь, когда в пустыне на песке следы были, так это же мои были следы, это ты покинул меня. Отвернулся. Но я-то с тобой был все время. Понимаете? Господь всегда с нами. С нами всегда Божья Матерь, которая обладает такой благодатью, которой ни у кого больше нету. С нами святые, которые всегда тоже идут на помощь. Понимаете? Хочу показать иконки вот тех святых, которые перечислил. Вот. Хочу показать фотографии тех старцев наших, которые молились в том числе и с успехом за исцеление онкобольных.
Да, пожалуйста, Олег.
Ну, тут по порядку начнем вот с фотографии старца. Вот это фотография преснопамятного митрофорного протоиерея Николая Гурьянова. Он не одну сотню людей вымолил больных раком. При жизни святой человек. Я думаю, он будет канонизирован. Кроме этого, вот эта фотография обладает каким таким вот действием. Я думал сначала, ну, это вот сказки. Я сам убедился. Потом мне мои больные, которым эту фотографию подарил, рассказывали, да, вы были правы. То есть отец Николай меняет выражение лица в течение дня. Если ты себя ведешь не очень правильно и хорошо в плане духовном, меняется выражение лица. Борода порой светится. Так вот вызывающе, так подсказывающе, понимаете? Отец Николай Гурьянов. Преснопамятный старец Василий Лесняк. Это тот батюшка, к которому я ехал креститься. Но он был очень болен, меня крестил другой священник. Но меня Господь туда привел, там, где алтарствовал в то время и мой настоятель, отец Григорий Григорьев. Понимаете? А теперь мы вот служим в одном храме.
Да.
А я ехал к отцу Василию Лесняку. Понимаете, как Господь вот устраивает все. Вымолил тоже сотни больных раковых с песочной. Вымолил, полностью от которых медицина отказалась. Вымолил. Поэтому каждый из больных онкологически имеет возможность посетить могилку отца Василия Лесняка и отца Николая Гурьянова с просьбой о помощи. Это Иосиф Волоцкий, преподобный, рак головного мозга. Это Нектарий Регинский, рак предстательной железы, святителя. Это Порфирий Капсолевит, преподобный, рак головного мозга, гипофиза. Это преподобная Анастасия Киевская, Романова, рак груди. Это преподобный Паисий Святогорец. Кстати, вот эта иконка, не эта, вот, которая заламинирована тут с молитовкой вот, на обратной стороне, это копия моей иконы, которая, когда я узнал, что Паисий Святогорец болел раком, и у меня диагноз, это тоже был подтвержден уже, тем более такой же диагноз. Вот икона с Афона ко мне пришла ровно через 7 дней. Угу. Понимаете? Да, через 7 дней. Причем от того иеромонаха, который живет в келье Паисий Святогорец, он в разных кельях жил, в разных скитах, но в одной из келий Паисий Святогорец и моего больного по кожному заболеванию. Понимаете, как вот Господь все устраивает. Вот это по центру, это складень такой, как бы картонный складень. Вот в центре Всецарица икона, которая на Афоне, подлинник находится. По бокам Паисий Святогорец, вот ростовые фигурки. И святитель Лука. Скальпелем в руках. Угу. Это копия моего складня, деревянного складня, писанная икона. Это когда вот заболел. Мне мои больные подарили. Понимаете? Кстати, наш владыка, владыка Игнатий, епископ Приозерский и Выборгский, благословил меня. Надо вот то, чтобы вот с этой темой разобраться. Вот тема онкология, святые. И как мы вот священнослужители могли бы помочь действительно онкобольным. Поэтому вот все, что сегодня происходит, по сути, вот эта тема, она действительно еще и по благословению владыки Игнатия. Понимаете? Этот складень я вам показывал еще 2 года назад. Для тех больных, которые онко, и которые со мной пересекались, я им всем дарил вот этот складень. Понимаете? И, конечно, я не могу умолчать о моем любимом святом Евгении Боткине. Храмовая икона у нас присутствует, 50 на 70 размер, она мироточила. Врач, доктор наук, лейб-медик, честнейший человек, преданнейший человек. И не могу, конечно, остановиться на иконе святителя Луки, тоже врача, профессора, доктора наук. У нас тоже уже эта храмовая икона есть, 50 на 70. И эти иконы в нашем храме находятся, я считаю, на очень таком почетном месте. Иконостас, вот верхний наш храм, с одной стороны Евгений Боткин, с второй стороны святитель Лука. Все же храм наш уникальный, даже потому, что предстоятель является доктором медицинских наук, отец Григорий, доктор богословия, и я кандидат в медицинских наук. И вот у нас наши святые, наши врачи, наши доктора, профессора наук, их всего два вот святых, они в нашем храме присутствуют. И помогают нам, и помогают нашим прихожанам, соответственно, болящим.
Отец Олег, у нас остается с вами чуть меньше 10 минут, поэтому в рамках этого времени, может быть, еще вы можете сказать о тех местах, может быть, в Санкт-Петербурге, вот можно в ваш храм прийти, помолиться перед образами святого Луки Крымского и святого Евгения Боткина, врача. Может быть, еще какие-то места есть, где, куда могут за утешением онкобольные съездить и помолиться?
Вот я немножко даже необычно отвечу. Мы же сейчас находимся рядышком возле мощей Александра Невского. Да. Это тоже один из моих любимейших святых. Вот я обязательно после передачи вот пойду в храм и к мощам подойду с молитвенной просьбой. Понимаете? И вообще, когда были очень тяжелые ситуации, даже по жизни, вот когда я в Питер возвратился обратно после службы, вот той, которая, ну, куда Родина посылала, то есть я всегда обращался к Александру Невскому нашему. Это же воин, это святой, который князь, а я-то подполковник медицинской службы, но и на войнах некоторых побывал, поэтому я к нему и обращался в первую очередь. И всегда получал помощь. Так вот, Александр Невский, кто еще в нашем городе? Начнем глобально.
В рамках того времени,
да,
которое есть.
Да, в рамках, да. Ксения Блаженная?
Да.
Обязательно. Иоанн Кронштадтский. Особенно онкобольным. Мы говорили, батюшка умер от злокачественного заболевания желудка. По крайней мере, желудочно-кишечный тракт точно был поражен раком, понимаете? Дальше, в нашем храме в Юках. О иконах мы говорили. Икона Евгения Боткина Мироточила, но это признак вот такого чудотворения. Вот. И кроме этого, это же вновь приобретенный святой, а это всегда помощь рядышком, он всегда откликается. Раньше других. И по жизни он всегда так откликался. Воин Осинецкий. Особенно там, где хирургические какие-то заболевания. Онкология – это всегда и терапия, и химиотерапия, и хирургия. И у нас в храме еще вообще-то около 20 мощей таких вот известнейших святых, в частности, практически всех апостолов, и даже мощи моего святого Олега Брянского, целителя Пантелеймона, великомученика, частицы Животворящего Креста, понимаете? Но я бы хотел особо отметить еще такое очень благодатное место. Хотя мой храм, где я служу, он мне больше всех нравится на свете. Даже хотя бы потому, что там совершенно другая обстановка. И мы знаем все, вот прихожане нашего храма, что у нас же явление Богородицы было. И там, где она указала, там и храм был построен. Даже хотя бы поэтому уже нам хорошо, потому что это непростое место, понимаете? Но тем не менее, хочу отметить еще небольшой храм. Такой небольшой монастырь, можно сказать, небольшой. Устроенный матушкой Мануилой Гореловой. В небольшой деревянной церкви находится около 100 мощей самых сильных, самых редких святых. Крупные частицы святителя Николая Чудотворца, святителя Спиридона Тримифутского. Кроме этого, где вы вообще увидите целые сапожки святителя? У нее есть. У нее есть мощи, те, которых вообще нигде нету, кроме как на Афоне в Пантелеймоновском монастыре десница Иоанна Русского. У нее есть частичка Иоанна Русского и красивейшая икона. У нас такая же в храме висит икона, но, к сожалению, без мочей. Потому что их получить невозможно, потому что этот святой никому их не отдает. У него ведь температура тела 36,6 градусов по Цельсию. Это ученые установили. Он живой. И когда у него берут какую-то частичку, он всегда, если он не хочет, он так устраивал, что частичку возвращали. Начинались головные боли там, или еще что-то случалось. Поэтому никому и не дают, потому что никому и не дают. А у матушки Эммануила есть. Понимаете? У нее есть икона, по сути, можно сказать, уже чудотворная, потому что там очень много драгоценностей на ней уже находится по исцелению от рака. Икона Всецарица. Кстати, в нашем храме тоже икона Всецарица, очень красивая, и тоже драгоценности на ней находятся. Понимаете? И еще много-много-много мощей, которых вообще ни у кого нет. В частности, мощи святителя Нектария Огинского. Понимаете?
Да.
Поэтому онкобольным, да и вообще больным, да и просто людям, православным верующим, очень рекомендую посетить вот Горелого, храм тот, который там есть. Не найти его невозможно, поэтому даже адрес не буду говорить, потому что все это можно и в интернете узнать.
Спасибо, отец Олег. И вот буквально пара минут у нас остается. С нами сегодня ваша новая книга, написана совместно с отцом Григорием. Вот я ее покажу нашим телезрителям. «Духовно ориентированная терапия». Можно пару слов о ней в рамках вот наших буквально двух минут оставшихся?
По сути, эта книга – это второе издание с дополнениями. Ну, дополнений как бы по толщине книги половина еще. Вот книги, дополнения. К той книге, которая была. Тираж закончился, поэтому мы решили с отцом Григорием, что надо вот эту тему завершить. И это уже готовый такой богословский труд и практическая рекомендация для людей. По сути, все, что мы на тех передачах, которые были и на сегодняшний говорили, в этой книге присутствует. Все по Евангелию, все по святым отцам. Те мысли, которые объединяют медицину богословия, здесь все присутствует. И кроме этого, тут полностью приведены тексты вот тех трех передач, которые у нас были, которые посвящены именно основам православия, как правильно молиться, как правильно лечиться. То есть это основа основ. Я хвастаться сильно не буду, в принципе, вот я сказал, книжка есть. Мы сделали с отцом Григорием то, что могли для людей. Ее приобрести можно в нашем храме. Кто захочет, тот ее получит. И помощь, соответственно, получит. Я единственное, что скажу, если бы Господь так не устроил, что я изучил вот то, что в этой книге есть, вот, для себя, то, столкнувшись вот с той болезнью, о которой я говорил, вот с онкологией, я бы, наверное, по-другому себя вел. Да не наверное, точно. Вот сегодня мы точно бы здесь не были. Лежал бы пластом, скажем так, и стонал бы от боли и так далее. Понимаете? Но я здесь. В воскресенье планирую быть на службе. Планирую, как диакон, быть на службе. Хотя на следующей неделе следующий цикл химиотерапии. И это пятый цикл химиотерапии. Что такое химиотерапия, рассказать не буду. Умные знают, те, кто перенес, тоже знают. Но и жаловаться не будем. Все хорошо. С Божьей помощью переносим хорошо и отлично. Даже вес набираем.
Отец Олег, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу, за то, что вы нашли возможность, Господь дал вам сил сегодня прийти к нам на передачу. Мы с вами поговорили на эту столь важную, очень-очень-очень важную тему. Спасибо вам огромное.
Михаил, спасибо вам большое. И хочу все же пожелать всем больным, неважно, верующие, неверующие, всем больным твердости духа, Божьей помощи и счастья в жизни, и радости, и здоровья.
Да, конечно. Дай Бог. Спасибо, отец Олег. Дорогие друзья, дорогие телезрители, от себя хочу к вам, ко всем обратиться и попросить молитвенной поддержки, чтобы мы с вами все вместе молились за отца Олега. Так что помолитесь о рабе Божьем, диаконе Олеге. Спасибо вас, Господь.
Спасибо вам, Михаил. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо.
Дорогие друзья, мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире.